Голодный пикник. Глава первая. С визитом. Гришка Зерентуй, советский нувориш, разбогатевший на ночных обысках без мандатов, был парень не промах. Распухший от денег и бриллиантов, он решил, что теперь самое фартовое дело — пролезть в высшее общество. «Богатый человек без связи и гнилая работа», — сказал он самому себе. «Дергану-ка я с визитом до самой до мадам Ульяновой Лениной. Примет меня, клевое дело, дадут по шее, нарежу винта, ничего не попишешь». Из романов он знал, что в высшем обществе визит — чистое благородное дело. «Приеду, разденусь в вестибюле, выйдет мажордом, спрошу, принимают?» «Как прикажете доложить?» «Выну карточку с золотым обрезом, скажу, доложи. Пожалуйте в будуар. Очень все будет фильтикультяпно». В действительности начало визита немного разошлось с этими изящными предположениями. Когда он элегантно взбежал на крыльцо, откуда-то выскочил детина, обвешанный маузерами, наганами и кольтами, как рождественская елка картонажами. Детина навалился на Гришку сзади, ловко завернул руки за спину и прохрипел: «Куда лезешь, сволочь? Что вы, помилуйте? Я с визитом до мадам Лениной».
«Мандат имеешь?»
«Да я просто как знакомый. Какой там к чертям собачьим мандат?»
В связи с переменной светской обстановки из Гришки слетела вся светскость.
«Я другого так хватану за руки, что два дня вертеться будет. Твое дело доложить, а не набрасываться, как бешеный кобель».
«А мне, впрочем, что, идите, там все одно осмотрят».
Тяжело дыша после борьбы, Гришка вошел в переднюю и, подойдя к зеркалу, стал оправлять фисташковый атласный галстук. Двое каких-то быстро сбежали с лестницы и, наставив что-то на Гришку, скомандовали: «Руки вверх!»
«На какой предмет?» — спросил Гришка, поднимая руки.
«Оружия нет ли? Ну-ка, покажи карманы, а сзади, а за пазухой?»
Обыскали, снова спросили мандат. Узнав, что с визитом, удивились и будто не совсем поняли.
«Ну иди, что ли, там у товарища Лениной Троцкая сидит. Наверху проведут куда надо. Только ежели из фарфору, али с бронзы, и что сопрешь, все равно на выходе обыщем».
«Кель выражанс», — подумал Гришка, пожимая плечами и проходя по многочисленным пустым комнатам. Глава вторая. Косери, непринужденный разговор, беседа, французский. О голоде.
«Простите, мадам, что я так нагрянул без приглашения», — расшаркался Гришка Зерентуй, целуя дамам ручки. «Позвольте вручить для ради первого знакомства.
Что это такое?»
3 триллиончика чистоганом для ваших бедных, мадам, от неизвестного».
«О, мерси! Ах, сейчас столько бедных! Столько нужды, что прямо всякий грош дорог. Вы служите?»
«О, нет, я так просто кое-чего».
Помолчали. «До вашего прихода мы говорили о голоде. Этот голод прямо меня угнетает».
«Да что вы, какое безобразие!» — сочувственно прочмокал языком Гришка. «Голод, оно действительно неприятное занятие».
«Ах, и не говорите. Я все время думаю, что они там едят, чем питаются. В газетах пишут все о непонятных продуктах. Какой-то конский щавель, лебеда, суп из травы, дубовая кора, крешки, желуди».
«А вы знаете, — защебетала мадам Ленина, — мне бы так хотелось всего этого попробовать, но где тут достать в Москве? Я просила мужа, он говорит глупости».
В оборотистой голове Гришки мелькнула мысль: вот путь для укрепления столь нужных светских связей.
«Мездамес», — умильно сказал Гришка, прижимая прожевший цилиндр к груди. «Разрешите, я вам это устрою. Желаете, могу вам предоставить настоящий голодный обед из тех самых веществ, которыми питаются мужики».
«Серьезно?» — оживились дамы. «Ах, это очень мило с вашей стороны. Мы так бы хотели иметь понятие, но как это устроить?»
«Мездамес», — даже застонал Гришка. «Осчастливьте! Не побрезгуйте светскими традициями, приезжайте ко мне обедать, мой повар».
«Но удобно ли? Ведь мы почти не знакомы».
«А знаешь что?» — оживилась Троцкая. «Мы это могли бы сделать в виде пикника. Возьмем с собой Вовочку и Жоржика».
«Ейные хохоля», — подумал прозаический Гришка. «Ради бога, осчастливьте».
Глава третья. Голодный обед. Шумно усаживались за большой, накрытый в саду Гришкиного особняка, стол. «Какое же меню?» — спросила мадам Троцкая, кокетливо оправляя бриллиантовую брошку.
«А, извольте, видите, меню есть с золотым обрезом, не извольте беспокоиться».
«Ах, я так волнуюсь», — прощебетала Ленина. «Съесть настоящий голодный обед. Съесть то, чем питаются сейчас 25 миллионов людей и о чем пишет вся Европа. Ознакомьте же нас с меню».
«А вот-с».
Голодный обед Григория Спиридоновича Зерентуя в честь бедных голодающих мужичков. Похлебка из лошадиного щавеля, желуди, дубовая кора, соус мадера, корешки, лебеда фрикассе, десерт – конские каштаны.
«Пасюшки», — спросил Вовочка, — «а мы от этого не умрем?»
«Будьте покойны, даже цинги не будет».
«Господа», — кокетливо заиграла хорошенькими глазками Троцкая, — «объясните мне, ради создателя, что такое цинга?»
«А это такое, когда зубы выпадают», — любезно объяснил Гришка.
«Мафуа»,
— клянусь честью, французский, — воскликнул общий баловень Жоржик, секретарь Лениной.
«Значит, у моего дяди тоже была цинга. У него каждый вечер выпадали зубы и опускались в стакан с водой».
«Противный», — засмеялась Ленина. «Не говорите гадости перед обедом. А вот и похлебка. Неужели это лошадиный щавель? А знаете, очень вкусно. А это что, кажется, половинка яйца?»
«Дикое яйцо», — объяснил Гришка. «В конском щавеле на каждом шагу попадаются».
«Чрезвычайно вкусно. И наваристо. А это что, отдельно подано? Неужели желуди? Совсем вкус пирожков с фаршем».
«Домашний желудь», — сказал Гришка. «Внутри у него такая мякоть. Только наше мужичье варить не умеет».
«И подумать, что раньше этой вкусной штукой свиней кормили», — удивился Жоржик.
«Жить не умели», — улыбнулся Гришка Зерентой. «Мездамис, можно еще желудей? А вот и дубовая кора».
«А как же ее есть?» — удивилась Троцкая. «Она ведь твердая».
«Пустяшное дело, верхнюю корку ножом снимите, а внутри мягкая», — любезно объяснил амфитрион.
«А ведь верно, полная иллюзия молочной телятины. Неужели это дубовая?»
«Все от повара зависит, сударыня», — самодовольно сказал Гришка. «Хороший повар из калоши проводник, такой бифштекс труля-ля ушкварит».
«А вот и корешки. Что это за порода?»
«Земляные. Повар их аспержем называет, а суску есть беленький, есть желтенький».
«Прямо чудесно! Если бы не знала, что корешки, прямо бы подумала спаржа».
«Следующий номер!» — в экстазе ревел Гришка. «Лебеда!»
«Послушайте», — недоуменно поднял брови Вовочка. «Какая же это лебеда?
Форменная птица».
«Лебеда птица и есть», — спокойно сказал Гришка.
«Самка лебедя».
«Пардон». «Но самка лебедя называется лебедка».
«Не говорите глупостей», — засмеялась Троцкая. «Лебедка — это такое, на пароходе, чем вещи поднимают».
«Так это вот и есть лебеда?»
«Чего ж мужички плачутся? Оно привкусно. Однако я думала, что лебеда — трава».
«Никак нет. Нечто можно было бы простую траву жрать. Хотя вот на десерт подадут конские каштаны. Кажется, ерунда с маслом дрянь. А ежели тертые... Да со сливками, так за ушами трещать будет. Мездамис. А еще лебеды кусочек, вот крылышко».
От стола встали отяжелевшие. Ковыряя головной шпилькой в зубах, мадам Троцкая облегченно вздохнула и сказала: «Теперь я знаю, как питается мой народ. И я за него совершенно спокойна. Пока есть дубовая кора, лебеда, корешки и конский щавель, мой народ не погибнет».